Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача. Благодарение Господу, что есть у нас возможность выходить в прямой эфир, говорить о спокойно и радостно, говорить о Боге, о христианстве, о вере. Вот представил я себе такую вот ситуацию. Сначала представлю, у нас сегодня в гостях отец Алексей Егоров, клирик храма Спиридона Триумфунского в Адмиралтействе, и отче, благословите нас на передачу.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь. Знаете, подумал я о том, что в наше время действительно очень редко и, ну, иногда просто действительно просто как-то очень хочется, но иногда это получается очень редко, поговорить с людьми, с каким-то конкретным человеком о том, что он волнует больше всего. И вот сегодня мы тоже будем об этом говорить. Я хотел напомнить о том, что у нас сегодня прямой эфир. Сегодня у нас... какой сегодня август уже? У нас 16-е, да? Августа, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Телефон хорош тем, что он бесплатен, и вы можете звонить из сотового телефона совершенно бесплатно, и вы сразу попадете в наш эфир, что, соответственно, и мы и будем всячески поощрять, с вами беседовать, и вы будете огорошивать нас всякими вопросами. Кроме того, у нас есть еще и наш сайт, на который можно прислать ваши вопросы. theos.fm, там есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». И ваши сообщения будут нам в помощь, поэтому, конечно, очень радостно будет прочесть эти сообщения. Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Вот такие технические данные нашей передачи. Ну и, в общем, в принципе, начнем. Отец Алексей, есть у меня пару вопросов, которые, наверное, очень хотелось бы, чтобы вы разрешили. Ну, во-первых, сталкиваюсь я постоянно с такой проблемой, с таким вопросом, когда сейчас стоит только включить любой прибор, только не из утюга, наверное, но отовсюду все время разговоры, обсуждения, если не политики, то во всяком случае какой-нибудь ситуации с скандальные ситуации с людьми и так далее. Причем этим грешат все телеканалы, с исключением пары. И все они, ну, действительно, то есть построены именно на том, чтобы обсуждать то, что является таким реальным раздражителем. Ну, стоит только послушать о том, что происходит, там, скажем, на востоке одной страны и на западе другой страны, то мы понимаем, что, значит, соответственно, мы хорошие, все остальные плохие, или наоборот, все плохие, а мы хорошие. Или, например, там, скажем, то, что там творится сейчас в Соединенных Штатах, когда масса людей там выходит с требованием снести там один памятник, снести другой памятник, и опять начинается война памятников, и вплоть до, опять-таки, жертв, и все это обсуждается. Люди в метро читают не Библию, а читают газету, в которых опять-таки все то же самое, только плюс гороскоп. Есть и во всех остальных ситуациях все, в общем, в принципе, повторяется, ну, так сказать, подобно. С другой стороны, есть у меня такое представление, что было время, когда не было средств массовой информации, и когда сообщение из Соединенных Штатов Америки поступало в наши уши, ну, там через, скажем, пару месяцев. Ну, просто нужно было доехать на пароходе, проплыть через океан, добраться через Европу и приехать в Россию.
Или через российскую службу BBC.
Или нет, ну нет, я имею в виду все-таки, когда еще не было этого всего дела. То есть все из уст в уста, что называется, это все очень долго было. И поэтому было ощущение такое, что, в общем, мир-то покоится на трех китах, и все, и покоится, главное. И все эти землетрясения и прочее, все это, ну, случается, но очень как-то спорадически, что называется. А сейчас полное ощущение того, что наоборот, все движется в направлении апокалипсиса, и более того, конечно же, огромное количество людей пытается уже говорить о конце света, причем более того, оказывается, конец света в большинстве своем, сейчас я выключу этот самый кондиционер, в большинстве случаев конец света – это не просто какая-то в нашем представлении явление второе пришествие Господа, а это зомби-апокалипсис, это еще какое-то там, в общем тоже представление такое очень интересное. И возникает у меня тогда вот такое ощущение, что все, что происходит в мире, все это мне мешает, ну просто реально мешает для того, чтобы вообще в принципе задуматься о том, что такое спасение, что такое, ну опять-таки правильно Саша сказал, что спасение нужно, имеет смысл как-то расшифровать. Вот такой вопрос у меня. Действительно ли существует вот эта опасность, и мир мешает спасению?
Ну, вообще большинство святых в своих письмах, записках, там, наставлениях всегда отмечали, что мир, лежащий во зле и составляющий все же наше такое основное форму борьбы с нами, он реально противодействует нашему спасению. Об этом писали все. Вот. Вот почему люди уходили в пустыни, прекращали общение с кем-либо для того, чтобы в течение какого-то времени, и сколько давалось этому времени этим людям, это зависело от этих людей, от их свойств, качеств. Вот. Они должны были собрать себя воедино, превратить себя в единую целостную личность, чтобы потом, в конце концов, в том другом измененном состоянии вернуться в мир и начинать его преображать. Вот это преображение внутреннее, которое совершали эти люди, оно в конце концов выливалось как раз в преображение, в изменение мира. Не в том, что там созидались новые здания, совершались новые открытия в медицине, науке, там еще в чем-то, а в том, что они вдруг начинали изменять людей, которые к ним приходили, и тем самым начинал изменяться мир. Это правда. Есть другая сторона этого вопроса. А насколько, конечно, всепоглощающее воздействие оказывает на людей этот внешний мир? Является ли это воздействие таким вот уничтожающим до нельзя человеческую личность? То, что мы видим, конечно, вот вы сказали про апокалипсис, да, я случайно тут недавно смотрю, очередной метеорит приближается, а я набрал просто в интернете, значит, метеорит приближающийся, и вы знаете, в Яндексе каждый месяц или через два появляется метеорит, который уничтожит Землю. Вот каждый месяц там февраль, март, я смотрю видео, апрель, вот всегда в мае был он, который уничтожит свою Землю, вот все. Знаете, способ, вот то, что я понимаю, то, что происходит вот вокруг меня, да, все что угодно, любой повод, чтобы только отнять то, что у меня самое бесценное время, которое мне дано, вот оно ограничено, знаете, вот деньги, там еще что-то, там, имущество, это не имеет значения. Даже рассудок, даже память можно отнять. Это, ну, ее можно восстановить, можно еще что-то сделать. А вот время никогда не отнимет. Это тварь, которая, знаете, вот основное, то, что дается Богом человеку, вот реальная вещь в руках его, которая вот это время, которым он воспользовался. И вот стоит только это отнять, человек начинает лишаться самой возможности. Это отличный способ уничтожить человеческую личность. Отнять у него время. И вот все, что происходит, да, в разных формах, это как раз способ отнятия времени у человека.
Это очень интересная мысль, потому что я еще вспомнил вдруг письма Баламута, в которых он этому самому Гнусику писал о том, что никогда не давай возможности пациенту, то есть человеку, не давай ему возможности свободного времени. То есть, чтобы он был все время занят, чтобы у него были все время какие-то вот такие вот заботы. А то время, которое он все-таки свободное, как бы у него появляется, чтобы он проводил его в обществе приятных людей, которые никоим образом не верят в Бога и так далее. То есть, чтобы было так. Но там же и тоже было замечательно сказано, что свободное время, вот как у человека, когда опять-таки мы находим это свободное время, мы это время, даже из этого времени, ну, представим себе, что вот мы пашем 6 дней в неделю, 7-й день, по заповеди, отдаем Богу, и из этого дня мы вычленяем, ну, скажем, 10%, которые мы, типа, даем Богу. То есть мы не…
Ещё хуже.
Мы же не живем, мы не живем по принципу, что все, что мне дал Бог, все его, и я просто должен все время жить не просто в благодарности Богу, а в отдаче постоянной Богу. Но я все время памятую о том, что я вот самоличная самоценность я, и я из этой своей самоценности, ну вот что-то даю Богу, как, знаете, как десятину, понимаете, как налог, как, значит, обязательную плату.
Налог еще хорошо, а взятка как звучит?
А это замечательно.
Да, между прочим, некоторые взятку Богу дают.
Это я понимаю, но…
Это грубо сказано, но на самом деле так. Вот смотрите, по поводу отнятия времени, да, это вот я только начал с внешних вещей, да, вопросы мира внешнего, да. Вы знаете, оставшееся время, которое у нас есть, которое не успел отнять мир, мы отдаем сами даром во время внутренней нашей борьбы, когда вот мы можем уже, вот осталось это время, как вы говорите, вот это личное время, и вот тут начинается отнятие этого личного времени уже изнутри человека. Начинается борьба внутренняя. Это внешнее там происходит. А потом дальше внутреннее. Когда к борьбе за самого себя внутри личностного человека приступает борьба за время, это начинают делать уже бесы. Это способ другой. Значит, начинаем молиться, начинаем сосредоточиться, и вдруг помысел. Молоко стоит. Какое молоко? Да, я забыл там что-то купить, вагонку для своей дачи. И сразу тема пошла в сторону вагонки.
Нога зачесалась.
Отнимается и это время последнее, которое уже осталось в руках вот у наших, казалось бы, никто уже не мешает нам. Уже вот мы одни, вот перед нами свеча. Вот мы сосредоточились, вспоминаем свои грехи, пытаемся их исповедовать потом завтра на исповеди, чтобы очиститься. И тут начинается и отнятие этого времени. Вообще, вот когда мы думаем о том, потом спасение, да? Вообще процесс в каком-то смысле уникальный, потому что борьба за самого себя, она, вы знаете, она никогда не терпит вот этого, как мы говорим, фарисейства, не терпит какой-то ложной набожности, что является очень тонкой вещью,
очень
и совершенно точно разоряет человека уже до нельзя.
Я вспомнил, простите, одну замечательную прихожанку, которая, она замечательная, она хорошая, она добрая, такая замечательная, но у нее, знаете, у нее есть свой коврик. И вот она с этим...
Молельный коврик.
Почти нет. Коврик это в смысле, это такой квадратный коврик, на котором она стоит. И она приносит его в храм, она его, значит, ставит, кладет на пол. Ну, где? Ну, вот понятно, что она должна его положить рядом с иконой праздника, с тем, чтобы, так сказать, благодать, которая исходит из алтаря, вот чтобы прямо на нее вот сразу. И причем понятно, что если коврик это стоит, ну понятно, что ее место. То есть, если она даже куда-то отошла, то она вернется и на этот коврик встанет, понимаете? И вот мне так иногда кажется, что мы пытаемся застолбить место в раю. Знаете, вот такое вот: это вот мое. Это вот я вот живу так, и я вот знаю, что я спасусь. Что вот она не спасется, моя соседка, потому что она вот плохая, она вообще ужасная. А вот я вот точно спасусь, потому что я хожу в церковь, я ставлю свечки, ну и так далее, понимаете? И в этом случае возникает реальная абсолютно опасность именно в том, что даже если я это вижу, должен ли я это исправлять или не должен ли я это исправлять? Должен ли я ей сказать: дорогая, ведь, ну, ведь в ад ведь идешь, что дорогая, понимаешь? Но ведь еще одна вещь, вот по поводу времени и по поводу того времени, которое мы сами у себя отнимаем, и бесы отнимают, но ведь есть еще одна штука замечательная. Это уговор такой, что ведь наше собственное представление о Боге как о некоем таком благообразном старце, который, знаете, вот вечером, вот дети веселятся целый день, бегают, прыгают, озорничают и так далее. А вот вечером он смотрит на них, смотрит, и вечером уже, когда все должны отойти ко сну, он говорит им: ну, молодцы, хорошо сегодня повеселились, отлично, молодцы. И вот все, это вот так вот должно типа быть. Должен, вот если мое представление о Боге такое, как о Деде Морозе, не знаю, каком-нибудь таком добрячке, который в любом случае, ну, Бог есть любовь, только любовь и ничего, кроме любви, я понимаю это, и, значит, поэтому, значит, соответственно, что стараться-то вообще, если в любом случае я буду прощен. И тогда зачем напрягаться? Тогда зачем вообще в принципе думать о спасении? Я в любом случае по этому принципу, я в любом случае в этом случае спасен.
Такие люди есть, и они очень сильно уверены в этом. Как крайний случай я таким сталкивался, когда люди, не ходящие в церковь, это недавно было, человек, живущий, вот, покинувший нашу родину, там 17 лет отжил в Италии, вот, воспитывающий там сына, она хочет причаститься, но грехов своих не знает. А мы, говорит, не грешим. Просто не грешим, и все. Бог хороший. Вот да. Я вот пришла, вот я просто не отдать какую-то, да, вот мне вот так нужно жить. И вы знаете, когда вот такое отношение к Богу, как к добрячку, оно как раз и в конце концов приводит вот к такой ситуации, когда мы уже ничего не замечаем и видим свое истинное, как бы в кавычках, лицо, как лицо, предстоящее пред Богом, не имеющее грехов. Угу. Причем это часто успешные люди в жизни. То есть эта женщина была успешная, то есть все нормально, все хорошо. Казалось, ничто не касается ее, ни болезни, удивительно, да, ни несчастья. И вот когда смотришь на таких людей и думаешь, а что сказать? А доказательств нет, да? И трудно таким людям объяснить, что вот этот вот путь жизненный, который человек совершает, это все же, наверное, путь борьбы, а не просто путь всевозможных исполнений желаний и реально исполняющихся в их жизни. Это вещь очень интересная. И когда сталкиваешься с такими людьми, хочется помолиться о том, чтобы Господь их посетил. Вот совершенно точно, я думаю, что это какая-то форма богооставленности. Не может такого быть, понимаете? Не может человек не сострадать другим, имея какие-то средства, не видеть других, находящихся в несчастье. Понимаете, это же закрытые глаза. Вот у человека. Вот он смотрит на мир, а на самом деле они просто реально закрыты.
Вы мне напомнили одну, опять-таки, вот что-то сегодня с Льюисом у меня много каких-то параллелей. В одной из хроник Нарнии там есть, то есть в последней хронике, когда Нарния гибнет, там есть момент, там были такие гномы, которые провозгласили, значит, то есть гномы для гномов, то есть имеется в виду, значит, вот они были против и сил зла, и против сил добра, потому что они говорили «гномы для гномов». То есть я, то есть получается, я для себя. Это вот очень точная вещь. Если живу я для себя, то есть не для кого. И тут был очень один момент очень интересный. Они попали в числе уже как бы всех, перед концом света, что называется, они попали в то место, где в скором времени должна быть кто в левую дверь, кто в правую, что называется. И вот сидят эти гномы, и люди, вот, которые живут, как христиане, грубо говоря, они просили вот этого Аслана, который является в этой книге самим воплощением Бога, они его просят: ну, ты, пожалуйста, вот верни этим бедным гномам, верни им зрение, верни им вот это радостное ощущение жизни. А они сидят вокруг, сидят и говорят: о, слышите какие-то злобные шепоты, вы слышите, что-то вокруг нас происходит. Они не слепые, они уверены в том, что вокруг них зло. Дальше очень интересная вещь. Он говорит, что смотрите, я что-то могу сделать, а что-то не могу сделать. И вот он дал этим гномам самые лучшие явства, кубки с самыми лучшими напитками. Они едят это и пьют, и говорят: о, я нашел кусок гнилой репы. О, а у меня, представляешь, у меня кусок капусты. А это питье, это же питье, это настоящий помой. То есть, что бы им ни давали, они видят вокруг себя зло, плохо, и все, что они ощущают, это зло и плохо. Знаете, Сьорен Кьеркегор говорил о том, что все, что я вижу вокруг себя, пустота, все, что я слышу вокруг себя, пустота, все, в чем я движусь, пустота. И вот если жить таким образом, то есть если жить в себе для себя, то есть гномы для гномов, сам себя для, сам для себя, тогда вокруг меня пустота, если не только вонь. А вот это в самом лучшем смысле. И в этом случае я так понимаю, что если только вот исключить из моей жизни вот эту радость борьбы против зла, моего же собственного зла, если это исключить, я буду подобен этим гномам, которые вот кусок гнилой репы, понимаете? И буду радоваться куску гнилой репы. Понимаете, какая штука?
Что вы часто Льюиса вспоминаете. Ну, все знают, да, церковный писатель. Детский церковный писатель.
Ну, он не только детский.
Ну да, для взрослых написана книга, все понятно.
Нет, там имеется в виду, у него есть замечательная книга «Просто христианство», например, отличная книга. Или «Размышления о боли» у него есть.
Мы как раз перешли вот к вопросу о том, все же, спасение и мир, да? Давайте вернемся к этому вот по... Я думаю, вот как, что вы сейчас дальше продлили тему эту. Итак, значит, многогранность вот этого отношения к внешнему миру, когда мы пытаемся вот все же, если мы решаем спастись, да, и занимаемся, начинаем заниматься своим движением.
То есть для этого сначала мне нужно понять, что такое спасение.
Итак, нет, по спасению, хотите поговорить о спасении?
Нет, вообще, что такое спасение? Вот, ну, вот опять-таки, если мы говорили об этом старце, который, ой, как хорошо вы повеселились.
Слушайте, отлично. Это хорошая вещь, вдруг вспомнил по поводу спасения. Ну, то есть как бы, значит, кто такие спасшиеся? Это, по сути, свои праведники, то есть люди в себе, воплотившие Христа. Это те, кто как бы вот...
Ну, это преподобные.
Да, да, да. Почему? Вы знаете, а кто находится в Царстве Небесном?
Ну, отличный вопрос.
Да,
отличный
интересно, вопрос. Да, наполовину, что ли, значит, спасшиеся, или там частично, или вообще, что же, они, кто это, каковы сути этих людей, которые находятся в Царстве Небесном? Вы знаете, был на фоне, тут 10 дней пожил, мне один монах говорит, между праведниками и грешниками вообще никакой разницы нет, вообще никакой. Просто одни и те же люди. Я слушаю, молчу и слушаю, что он дальше скажет. А он дальше говорит, если праведники первые отличаются от грешников только одним, вообще только одним, они просто выбрали путь ко Христу, и все. Путь ко Христу. Даже, не сказать, не поставили цель туда вот идти, вот к Нему, и все. То есть все абсолютные грешники, то есть по сути свои все грешники,
конечно.
Все грешники, но только одни вот решили, я пойду. И вот не сворачивая, упал, встал, поднялся, согрешил, встал, поднялся, опять упал, пошел, вот. Но идет, ну просто идет. И как, знаете, люди, идущие по горизонтали, совершенно точно не поднимутся в Царство Небесное, то есть те, кто... Покаялся, я еще раз согрешу, опять покаюсь, все будет нормально. То есть те, кто идет вверх все же, вот буквально в смысле слова, запоминая предыдущие уроки и не возвращаясь к решенной задаче.
Как собака к своей.
Вот смотрите, и дальше, этот мир, который дальше нам противостоит, все же в этом деле предстоит. И реально с этой буквально в смысле, угрозой приходится считаться. Знаете, я, например, честно говорю, я просто не читаю газет. На всякий случай. Вот чтобы там ни было написано. Вот даже иногда просачиваются некоторые вещи и в церковную литературу, в газетную, такую, журнальную. Вот, и я тоже, прости меня, Господи, стараюсь не читать. У меня есть несколько книг, которые я должен читать вот, в свою жизнь. Евангелие, вот, святых отцов, которых и жизни не хватит перечитать. Вот. А около церковная литература, конечно, иногда диву даешься, как она умело отнимает время. Вот. Есть же такие вещи, которые пишутся людьми, и прочитав эти вещи, думаешь, Господи, целых полтора часа потратил, а выхода, итог какой-то нету, его ничего не видно. Что там, выводы не сделаны. Начинаешь бороться. Вот еще, кстати, вопрос по этим передачам, да, которые там по телевизору наполнили мне. Вы знаете, вот когда я включаю, там, смотрю, иногда телевизор-то есть, я быстро переключаю, но то, что я вижу одно. Мы пытаемся копаться в чужих грехах. Вот пытаемся просто этим заняться. И причем чем как бы... идиотическая ситуация, наиболее, да, вот идиотские ситуации, такие парадоксальные уже вне рассудка человеческого, тем как бы слаще там этому находиться, вот все это дело, копаться вот в этой, о том, а как ты пал, вот скажи, как ты пал, что там было, расскажи вот это все. Нет бы, это было бы на исповеди.
Да, как ты спасёшь, как ты спасся вообще, да?
Да, а вот вдруг неожиданно начинает выясняться жестокость, вот это вот пренебрежение к человеческой личности.
Ну, это зато знаете, что это мне даёт?
Нет, знаете,
это
что? Даёт. Нет, это вещи страшные. Дело в том, что у людей возникает привычка о том, что это не противоестественно, а ну произошло, ну, естество такое вот, ну, что делать?
И еще одна вещь. Я лучше. Вот что опаснее всего.
Когда я смотрю,
с одной стороны, я лучше, я действительно лучше.
По другой стороне телевизора находятся судьи.
Да, вот да, совершенно. Да, и мы, то есть, и получается, что я хороший, потом я смотрю, что я не просто хороший, а я очень хороший. А потом я смотрю, что я не очень, просто не очень, не просто очень хороший, а я просто лучший, и все.
Вот и здесь... могу нажать кнопочку.
Да.
Да, 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 или да, нет.
Да, могу нажать кнопочку. Мне очень понравилось, знаете, как в одной из своих передач профессор Осипов сказал, Алексей Ильич, сказал, что, говорит, вот как только... Говорит, весь ваш жизненный, духовный труд, все ваши молитвы, все ваши духовные победы и завоевания, все, что вы сделали за всю свою жизнь на благо, то есть на благо спасения и в сторону Бога, все это будет уничтожено в одну секунду вашим размышлением о том, что вы достойны Царствия Небесного. То есть вы достойны Бога. Как только вы об этом подумали, то есть вот вы, то все. Причем понятно, что я могу подумать об этом как в размышлении о том, что стоит мне об этом подумать, как я тотчас упаду с этой лестницы в самое дно. Но с другой стороны, эти передачи приучают меня к мысли о том, что я, если я лучше других, то я лучше многих других. И это реальный путь, такой реальный путь в ад. Реальный абсолютно. Знаете, как иногда кажется, что у нас у каждого человека есть... Знаете, вот, по-моему, Германик говорил о том, что представление об аде – это в разговоре об аде ни в коем случае нельзя использовать те, как бы сказать, картинки, которые были написаны там раньше, там, Босхом и так далее. Потому что это представление об аде, оно, так сказать, педагогическое. Потому что у каждого человека свой личный ад, свой, такое, свое реальное место в аду. Потому что быть в одиночестве, быть в тьме, в общем, в принципе, это в этом холоде, там, где скрежет зубовный, это не просто общее, а это как бы в этом общем у тебя есть личное место. Я тогда подумал о том, что вот как только самость человека воздвигается во главу угла, не Господь во главе угла дома, а я во главе угла, это я себе, значит, соответственно, устраиваю место, мое личное место в аду.
Ну, что касается вот этого, да, решения о себе, как о праведнике и достойном наследнике Царствия Небесного, вы знаете, честно говоря, я думаю, что, наверное, каждый христианин хоть раз в жизни, но косвенно об этом подумал, незаметно, понимаете, не думаю, что... Вот от этой вот, от этого искушения кто-либо избавлен. Это точно совершенно. Просто это может, конечно, быть в разных формах, но я думаю, что когда человек... Ну, это проявляется, вот это вот решение, что я праведник, да, оно ведь не просто как вот мысленный образ, оно всегда проявляется в поступках человека. И это всегда видно, когда вот он начинает судить людей, решать их судьбу, не имея на это права, говоря о том, что вот ты пришел в церковь, да, я здесь в этой церкви уже 20 лет, а ты только что пришел, и вот ты, ну что ты из себя представляешь? Вот я, вот сейчас подойди ко мне, я тебе все скажу, я тебе правду про Бога расскажу, вот все, давай, почему ты ко мне не подходишь? Ты Богу, ты сначала ко мне подойди, я тебе скажу про Бога.
Да,
вот,
да, да.
Вот, я все знаю.
Потому
об
что
этом
я,
Боге.
Да, я его...
И вот, между прочим, вот поступки такого рода, ведь они говорят о том, что человек уже примерил вот этот, пусть небольшой, крохотный, но маленький, но свой минимбик. Ну, он есть, он только-только растет, вот, но он уже вырос немножко, вот уже чуть-чуть, да, вот уже видно, уже взгляд такой слегка затуманенный. Вот, и, кстати...
Прозорливый, да,
значит, начинает, выучил пару, значит, каких-то псалмов, все, уже надо вот как бы их вот рассказать, надо уже показать свое знание. Вы знаете, вот это христианство такого рода, да?
Это фарисейство.
Да, фарисейство, мы начали говорить о фарисействе, о этих вещах, Фарисейство уже как раз это люди, которые как раз уже в своих мыслях там. Они уже там. Они рядом на лоне Авраама. Угу. Кто одесную сидит, кто еще ближе одесную, вот, кто совсем чуть ли не на коленках у Авраама, простите меня, что так говорю. Но на самом деле эти люди обязательно выставляют эту иерархию, которую они видят внешне. Конечно, внутренняя, так называемая, в кавычках, духовная иерархия всегда у этих людей возникает, выставляется. Угу. Вот. Это ведь, между прочим, от этого не избавлен никто. Даже вот среди людей, которые носят кресты, тоже такое наблюдается. Вот. Это вещь, вы знаете, когда священники говорят, вот, хороший пример сейчас приведу. Что должны делать священники? Они должны вести их людей не в церковь, они должны людей вести прямо ко Христу. А говорят, нет, надо вести в церковь. А церковь чья? А, ну вот да, я настоятель. Значит, ну, слово «моя» не подходит, но я здесь руководитель. Значит, ко мне. Давайте наполним эту церковь прихожанами, духовными чадами. И чем больше их будет, тем лучше будет. Давайте побольше, ходите сюда. Почему вы ходите в ту церковь? Ходите сюда, в мою церковь, ну, в нашу церковь ходите. Здесь, да, вот здесь все хорошо.
Здесь, да, не так, как там.
Вы знаете, когда я встречаю людей, вот, находящихся в такой серьезной опасности, ну, живущих далеко, вот так приходящих в мою церковь, я говорю, ради Бога, не можете приходить сюда, но умоляю, ну идите в ту, которая рядом с вами, но умоляю, вам очень надо быть там, обязательно надо исповедоваться, причаститься. Большие, тяжелые проблемы у вас возникли, не потому что вы, почему на меня все это сыпется, и ищут, кстати, причину во внешнем мире. Я говорю, а не проще, значит, попробуйте изменить себя, и мир изменится. Говорит, это как это? Да нет, не мысленно изменится, а реально изменится мир вокруг вас, потому что вы будете его притворять, изменять своим новым существом. Как это делается? А это делается очень просто, говорю, одновременно и очень сложно, но это делается. Они просто пришли, вот добрый Бог, сейчас он все сделает. Свечу побольше,
да-да-да.
Жертва побольше, а если еще священнику дать денег личного, так он вымолит его. Это все безумие, понимаете? И надо вот, и когда человек думает, вот, сейчас вот тут духоносный батюшка. Не дай Бог, Христос. Это тот, кто спасает, тот, кто меняет. Не надо. И эти вещи, вот я вдруг вспомнил, они касаются как раз спасения и вот этого внешнего мира. Ведь этот внешний мир не только вот не церковный, ведь и церковный мир тоже внешний является иногда искусительным. Не потому, что он такой вот как бы какой-то недоделанный. Нет, речь идет о том, что человек сам не понимает еще действия, вот этого механизма действия благодати Духа Божия, в кавычках механизма, как она действует. Ведь она действует даже не столько вот иногда спасающе, а наоборот отрезвляюще действует. Первое нормальное действие благодати Божией в момент причастия – это отрезвление человека. Отрезвление. Сначала открываются глаза его, и он начинает видеть. Если человек не видит, что-то не происходит, он не меняется. Одни и те же грехи, один и тот же рассказ. Не то, все не то, все не то. Сначала порвите все свои знания с самого начала, с нуля начните, но начните. И тогда, когда вы начнете видеть самого себя, хоть как-то немножко понимать, что происходит, когда вдруг открываются грехи там, 5-летнего возраста, когда вы начинаете вспоминать, как вы обидели свою маму в 3 года, вот значит, вы начинаете, вот вы пошли по тому пути, наконец-таки, так вы начали с 3 лет, представляете, сколько еще работать вам, когда вы пришли в церковь, вам 50, много и много. И, конечно, в этой ситуации мир, который внешне нас разоряет, он становится уже для нас каким-то вторичным. Мы заняты собой. Эгоистичность христианства в том и заключается, что мы начинаем заниматься, вот собой заниматься, но по-настоящему. И в этом смысле, конечно, когда люди бегают по церквям и ищут отдельную благодать, чтобы собрать что-то вот такое особое для себя, и вот она якобы спасет тебя. Нет. Старайтесь, конечно, иметь всегда того человека среди священства, которого вы исповедуете вот очень важные вещи свои, важные. Не просто там я кого-то оскорбил, плюнул в лицо. Это можно исповеднику любому сказать. Нет, те, которые вас разрушают, которые вас, знаете, превращают в такого, в кавычках, любвеобильного христианина, который вот, вот он наконец-таки все собрал, вот он сейчас может. Нет. То, что у нас, то, что нас разоряет вот как личности. Этим, и эти вещи, эти грехи надо, не надо рассыпать по всем церквям. Надо просто-напросто говорить одному врачу. Как ходим мы к одному врачу, который знает наши болезни, так мы и ходим туда. Но и здесь надо иметь меру, потому что все равно никто не должен заслонять Христа вам. Сколько бы крестов и панагии на нем не было. Это вещь очень важная, потому что нельзя забывать, что мы идем ко Христу, когда приходим в церковь, в первую очередь к Нему, Спасителю.
Это просто вот слушал, выслушал. Вот у меня совсем вот буквально вчера был случай, когда ко мне обратилась одна женщина, сказала, что вот что делать, когда вот они живут с мужем в браке, и муж ее, что, ну, что называется, всячески гнобит. То есть получается так, что муж по отношению к своей жене, как бы он делает, знаете, он использует ее как машину для получения необходимых жизненных удовольствий. И знаете, вот я только просто подумал о том, что мы действительно во многом используем именно вот людей, близких людей, и не только близких людей, но мы используем их как машину для получения удовольствий. Потому что ведь, смотрите, если, например, я поступал бы иначе, то тогда я должен был бы всячески служить всем другим людям, забывая о себе. И вот в этом случае я просто еще, то есть как бы тут говорю о том, что мы не соблюдаем ни одну из заповедей Христа в своей собственной жизни, не только потому, что мы не читаем Священное Писание, не любим читать святоотеческую литературу, и мы успокоены этим замечательным, хорошим старцем, который нас всех любит, что мне не нужен труд, никакой труд для того, чтобы заняться вопросом своего собственного спасения. Я помню одного батюшку, когда он дошел ко Господу, то ну, практически весь приход ушел из церкви. И я тогда подумал о том, что, ну, наверное, большего вреда души этого священника они не могли нанести, потому что получается, что они верили не в Христа, а верили в батюшку. Потому что как бы это, ну, в этом случае тогда почему они ходили именно в эту церковь в течение всего этого времени? Почему они посещали именно... То есть церковь не в брёвнах, а в ребрах. И в 17-м году мы уже это как бы испытали, что большевики попытались уничтожить сначала брёвна, поняли, что это не получается, как бы что не работает, и тогда начались уничтожения людей. Но и это, оказывается, тоже не самый правильный путь, а самый правильный, ну, в кавычках, конечно, правильный путь как раз именно в том, чтобы заставить людей думать о другом, о всем, о чем угодно, только не о душе своей. И в этом случае, ну, не сумели они воскресенье, правда, назвать другим днем, не получилось у них. Так что в любом случае у нас это. Ну, это. И еще один, тут есть очень такой еще важный момент. Я просто не помню, кто из отцов наших вместе со своими учениками, проходя по Палестине, увидел языческого жреца, и эти молодые люди, ученики этого монаха, набросились на него и избили его. А, значит, соответственно, инок этот подошел и поклонился ему в ноги. Говорит, почему ты кланяешься мне в ноги? Говорит, я кланяюсь тебе как образу Божьему. Вот я тогда подумал о том, что если бы мы действительно вот задумались о каких-то очень простых вещах и не думали о том, что там сказал Трамп и сколько ЦРУшников на квадратный сантиметр существует в Москве, я думаю, что было бы лучше. И опять-таки по поводу ваших газет, по поводу газет, не читайте газет, да, помните, я про Преображенский говорил?
Да.
Никаких газет не читайте, а других нет, вот никаких и не читайте. То есть, смотрите, у нас остается 5 минут, давайте подводить итоги. Итак, спасение. Что нам прежде всего необходимо для спасения и что нам прежде всего мешает в этом?
Вопрос на ответ на 2 часа.
Ну да, на 5 минут.
На 5 минут. Вы знаете, все же спасение, я бы хотел сказать, что это всегда личностная вещь, вот личности. Для одного это один путь, для другого другое. Это всегда индивидуальное. Это все же движение во времени, вот, обязательно. И совершение вот своей жизни, как говорят в апостолах, не в словах, а в делах. Это точно совершенно в делах, обязательно в делах. Вот почему, кстати, иногда не хочется даже и проповеди говорить, потому что сколько раз одно и то же говоришь, а все те же самые вещи в ответ.
Да, да, да.
Да. Как спастись? Это, знаете, вопрос, да, очень, очень сложный. Да, не могу сказать, как. Это честно могу сказать. Вот лучше помолчать, потому что все написано у святых и все написано в Евангелии. Этот путь, конечно, очень тяжелый. Это, если так реально представить, это все же очень тяжелый путь. И занимает он не 2 часа, не 10 дней, вот не через 3 года я спасусь, а вот. Вот буду лежать на смертном одре и буду думать, а спасся ли я? Вот это вот, кстати, самый точный ответ. А спасся ли я, когда я буду стоять? Вот я лежу, и мне говорят, сейчас уже немножко, и все.
А вот Дорофей мне в этом случае вспоминается, да, когда ангелы
и лошади. Вы знаете, и по сути, по-большому, по-крупному, да, по-крупному, не по мелочам, мир в этом акте, да, спасения имеет все же косвенную причину и косвенное сопротивление. Все находится внутри нас, все абсолютно, потому что мы стяжали этот мир в себе, потому что мы являемся образом Божиим, и этот мир в нас находится.
И Царство Божие внутри вас есть.
Да, конечно. И именно поэтому это всегда выглядит так. Сначала я, прости меня, Господи, а потом мир вокруг меня. Иначе не будет спасения. Вот в этой ситуации, когда мы думаем так, мы точно не будем иметь времени, потому что то, что у нас останется, мы полностью поглотим на этот процесс. Он будет поглощено этим процессом. Вот это вот реальная вещь, как выглядит спасение. Вот в моем понимании.
И мне еще очень хочется в конце тоже сказать о том, что путь, по которому мы идем, вот кажется, что этот путь, ну, такой, как, ну, там, не знаю, сизифов труд, то есть мы там какой-то огромный камень в гору тащим, потом он падает, мы потом опять его поднимаем и опять тащим. Это труд не сизифов, потому что тот труд был бессмыслен, а наш труд, он осмыслен, если только мы действительно знаем, что нас ждет впереди. «Помни, человек, после смерти тебя ждет смерть вечная», как говорит атеист, и «помни, человек, после жизни тебя ждет жизнь вечная». Если жизнь вечная нас ждет впереди, то имеет смысл потрудиться для того, чтобы впереди в этой жизни, вечной жизни, наша самость была побеждена, и чтобы наша самость была целиком полностью подчинена
Христу. И, кстати, коротко скажу о спасении. Да, спасение – это не акт и такой единовременный, который наступит в момент нашего суда нашего. Угу. Спасение начинается здесь и сейчас.
Вот это точно. Слава Богу за все. У нас был священник Алексей Егоров в эфире Радио Теос. Мы прощаемся с вами до следующей среды.
Храни всех Господь.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.